Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 106-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», которую вы увидите в четверг, 15 мая, в час пополудни московского времени. Я напоминаю, что в выпусках этой рубрики я отвечаю на те вопросы, которые вы оставили под моими роликами, выложенными в понедельник. Только именно в понедельник и ни в какой другой день. Поэтому не старайтесь, не оставляйте вопросы под этим выпуском. Ответов на них все равно не будет. Но перед тем, как перейти, собственно, к содержанию, то есть к ответам, я хочу, дорогие друзья, сказать, что вы меня несколько разочаровываете. Давайте я использую такую формулировку. Да, разочаровываете, расстраиваете. Это вызвано тем, мое расстройство, что ваша материальная помощь мне, и не только мне, но и тем людям, с которыми я связан, сократилась до унизительных размеров. Я иначе это не могу никак характеризовать. До откровенно унизительных. Нет, есть небольшая группа людей, это пара, тройка, десятков, которые постоянно помогают, что делает им честь. Но вас, зрителей, очень много. Я бы не удивился, если бы интерес к моим роликам снижался. Если бы росла критика, нарастала критика в мой адрес. Но ничего подобного нет. У роликов по-прежнему значительное число просмотров, а число положительных и отрицательных отзывов находится в том же соотношении, что и прежде. Что и полгода назад, что и год назад. Ну, есть какие-то колебания, но они, в общем-то, незначительны. Так в чем же дело? У меня есть для этого объяснение, я хочу его вам изложить, поделиться с вами, потому что это касается не только меня, это касается не только моих интересов. Это касается, мне кажется, социального поведения наших людей вообще. Это на самом деле одна из главных слабостей русского народа, но не только русского народа. Если коротко, то это две причины, почему вы не хотите или не можете, или точнее делаете вид, что не можете мне помогать. Первая причина, что в России не умеют ценить чужой труд, особенно интеллектуальный. Особенно интеллектуальный, и в отношении интеллектуального труда наши люди привыкли к халяве. Они наслаждаются халявой и обожают халяву. Второе объяснение, вторая причина состоит в том, что наши люди не хотят брать на себя ответственность даже за малейшие действия, даже за нажатие кнопки, за малейший поступок. Ну, вот что касается интеллектуального труда. Я нередко читаю, что, мол, записывать ролики – это не мешки ворочать. Дорогие друзья, я предлагаю любому критику, выступающему с таким или аналогичным утверждением и низко ценящему интеллектуальный труд, попробовать записать хотя бы один ролик, хотя бы в половину такой ролик, как записываю я, по содержанию. Озвучить его прекрасным литературным русским языком, ясным и понятным даже для, ну я бы сказал, умственно отсталых. Попробуйте записать такой ролик, который бы еще вызвал интерес, значительный интерес и реакцию не только общества, но и реакцию во властных инстанциях. Попробуйте хотя бы один записать, и я посмотрю, как это у вас получится. Забегая вперед, скажу, что не получится. Потому что это очень тяжелый и изнурительный труд. И чтобы вы знали, что 2-3 часа интеллектуальной работы по своим физиологическим затратам равносильны 8-часовому рабочему дню грузчика. Это вот насчет того, что записывать ролики – это не мешки ворочать. И обратите внимание, я никогда не призывал вас к тому, чтобы вы там какие-то несусветные суммы посылали. Я всегда говорил – только в меру своих скромных сил. Но ведь вас много. Вас много. Нетрудно посылать, допустим, неделю по рублю. А для кого-то нетрудно посылать и 10 рублей. Да, есть и такие донаты. Все в порядке вещей. Я отношусь к этому с пониманием. Если наши люди бедные, то это не вина чаще всего людей. В подавляющем большинстве в этом виновато государство. Действительно государство. Вина – это трагедия, нищета и бедность – это трагедия нашей страны. Я понимаю, но как же мы хотим выйти из этой ситуации, ситуации социальной катастрофы, если мы хотя бы минимально не будем помогать тем людям, которые пытаются что-то сделать. А здесь мы переходим ко второй части, да, что насчет ответственности. Дорогие друзья, Вот кто-то что-то пытается сделать, а кто-то наблюдает за этими попытками. Как вы наблюдаете значительной частью за моими и думаете, ну вот пусть кто-нибудь и поможет, а я, наверное, этого делать не буду. Отчего? Так ведь обратите внимание, это ведь касается, я еще раз, не только меня и моих интересов. Это касается всех нас. Кто-то должен сделать за меня, но не я. Вот это вот перекладывание ответственности, вот это вот выученная беспомощность. Я вам предлагаю преодолеть эту выученную беспомощность, начать преодолевать на совершенно безопасном материале. Перевести небольшой донат по указанным мною в описании к ролику и в закрепленном комменте реквизитам или по телефону системы быстрых платежей. Я еще раз обращаю ваше внимание, не бойтесь, это совершенно безопасно. В моем случае это совершенно безопасно для вас. Но это будет хотя бы какой-то гражданский поступок. Ваша копеечка или ваш рублик действительно послужит делу освобождения страны, делу строительства в России справедливого общества. Хорошо, вы находитесь за границей, вы видите криптокошельки, вы видите PayPal, вы можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом, но сделайте хотя бы что-нибудь. Преодолейте эту выученную беспомощность, дорогие друзья. Преодолейте собственную лень. Это же так просто. А как еще ее преодолевать? А как еще учиться солидарности? Как еще учиться совместному действию, если не начать с каких-то простейших действий, с простейшей помощи кому-то? Ведь я тоже оказываю значительную помощь. И отнюдь не только собачьим и кошачьим приютам. Просто я не могу вам об этом рассказывать. И то, что я получаю от вас, это расходуется как раз на общественно значимые проекты. Так что подумайте, пожалуйста, дорогие друзья, о том, что я вам сказал. Я не хочу вас стыдить, упаси Боже. Не хочу стыдить, не хочу упрекать. Я пытаюсь вам объяснить, что это поведение, к сожалению, типично для наших людей. Типично. Это одна из главных бед нашего общества, нашей страны. Но тем паче это поведение надо преодолевать. Это очень важно. Извините за затянутое введение, а теперь я перехожу к ответам на ваши вопросы. Вам же интересно услышать ответ на свои вопросы, да? Почему бы вам тогда не выразить свою благодарность? Если переговоры зайдут в тупик, имеется в виду переговоры в Стамбуле, и переговоры не обязательно в Стамбуле, в целом между Россией, Украиной, Соединенными Штатами и Западом в широком смысле, и Россия пойдет по худшему сценарию, то есть будет еще мобилизация, эскалация, ваша команда будет предпринимать какие-либо действия, чтобы не допустить такого развития событий? Это вопрос, на который нет однозначного и простого ответа. Я объясню, почему. На первый взгляд кажется, что надо заблокировать опасные решения. Ну да. А на второй взгляд начинает казаться, что, может быть, не блокировать эти опасные решения. Может быть, эти опасные решения наконец-то приведут наше общество в состояние какого-то движения и создадут острокризисную ситуацию, даже не острокризисную, а конфронтационную ситуацию между элитными группировками. То есть, может быть, подвести кризис к некой, уж извините за тавтологию, критической фазе, за которой должно наступить разрешение. Есть такая замечательная украинская поговорка, да, «Хай гірше та інше», «пусть хуже, чем другое». Пусть хуже, но другое. И, возможно, имеет смысл в этом случае. Я не хочу сказать, что организации будут поступать тем или иным образом. Я хочу вам сказать, что некоторые вопросы не имеют простого решения. И они вообще-то неоднозначны. Как там любят такую банальность произносить? Не все однозначно. В данном случае действительно не все однозначно. В своем выступлении в октябре 2024 года вы рассказывали о планах транзита в марте-апреле 2025 года. Обращаю ваше внимание, о планах транзита. Вот в вопросе так, о планах транзита. Ничего из этого не произошло. Что помешало и случится ли в этом году? Что помешало? Помешало то одно, то другое. На самом деле помешало то, что переговорный процесс затянулся и идет не так, как хотелось бы России. Вот. Поэтому планы сохраняются в силе, но просто срок их реализации несколько отодвинут. Эти планы будут в основном, не хочу сказать, что полностью, но в основном реализованы в рамках 2025 года. То есть они немного сдвинуты, но от них нисколько не отказались. Расскажите нам, пожалуйста, об истинных причинах начала войны. Что хотел покойник, имеется в виду покойный Путин, от Украины? Если коротко и резюмируя, то два фактора, две причины. Да? Значит, первая причина, он хотел воссоздания в той или иной форме Советского Союза, ну, под другим названием и в других организационно-правовых рамках, хотя это было бы действительно подобие Советского Союза, может быть, даже более или менее в прежнем размере. И тем самым он хотел взять геополитический реванш, я имею в виду покойный Путин, за то, что он называл, помните, крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, крушение Советского Союза. Это одна причина, ну, я бы назвал такую идеологически мировоззренческий. И вторая причина – это мировоззренчески мистическая. Покойник был склонен к мистицизму самого такого примитивного и дурного толка, и он поверил в предсказания. Я объяснял вам, почему он поверил в предсказания, потому что тот предсказатель, который давал ему советы, покойному Путину, где-то в промежутке с 2003 года по 2006-2007, оказался удивительно точен. Ну, я бы сказал, на 99% он был точен, его советы были точны, его предвидение будущего. И он оставил предсказание перед своей смертью Путину. Это предсказание передали вождю, и там была такая фраза, что если ты сможешь изменить мир, то ты будешь жить и править вечно. Он это воспринял абсолютно буквально, но дело в том, что ему это предсказание передали не в полном объеме. Вот такая вот ирония, и человеческая, и историческая. Ну и плюс он еще понял не так, как в предсказании, это был, он выложил иной смысл, не тот, который предсказатель вкладывал в эту фразу. Но это была действительно, вот его такая мистическая, так сказать, мистическая ориентация была причиной, потому что как раз к началу военных действий с Украиной, к 22-му году, его болезнь уже носила такой, как бы, прочувствуем характер, то есть там была невозможна долговременная ремиссия, ему сказали, что болезнь фатальна, она роковая, ее пытались затормозить и порой не безуспешно, сделали операцию в феврале 2020 года, ну в общем по большому счету остановить все равно не удавалось, затормозить, но остановить не удавалось, и к февралю 2022 года стало понятно, что он выходит уже на финишную прямую. Как это в пенсионном фонде? Срок дожития. Вот срок дожития. И он решил пойти ва-банк. Вот изменить историю. Поскольку возвращение Крыма в родную гавань, это цитата самого покойника, в общем, не было изменением мировой истории. Вот так. Где же глубинная часть Политбюро? Она уже успела растерять свое влияние, бал правят силовики. Да нет ничего подобного. Это часть голубиная, или, как я говорил, прагматическая часть, да, деловая часть. Она на месте. Она имеет значительное влияние на положение дел в России. Но дело в том, что сейчас существует консенсус. Этот консенсус между условно-силовиками и, если хотите, назовем их голубями. Хорошо, пусть будут голубями. Не будем их называть голубыми, а просто голубями. Существует консенсус. Консенсус в отношении к перспективе переговоров. Не исключено, что этот консенсус в ходе переговоров развалится снова. И группировкам придется вступить в клинч, и, соответственно, последуют те или иные неожиданные решения. Пока что есть консенсус, потому что обе группировки добиваются снятия санкций. Они хотели бы мира, да действительно мира, но более или менее на своих условиях. Снятие санкций не происходит, им даже не обещают. Я имею в виду Европейский Союз. Трамп-то обещает, но как-то широковещательно, слишком широкими мазками, а никаких шагов не происходит. Ну, точнее, а есть некоторые действия подспудные. Вот что касается бизнес-проектов, Россия, Соединенные Штаты успешно договариваются. Ну, понимаете, что стоят все эти договоренности, если будут введены новые санкции? Поэтому существует консенсус между двумя условно крыльями или двумя фракциями российской, ну, высшего эшелона российской элиты в настоящее время. Это не означает, что этот консенсус не распадется в ближайшем времени. Если у РФ так плохо с экономикой, откуда у нее деньги на кредиты другим странам? Это те деньги, которые у нас берут с вами, дорогие друзья. Но вот на это хватает. Это же не своим помогать. Это же помогать чужим. Россия щедрая душа, не правда? Но тем более многие кредиты могут носить связанный характер. То есть выделяется кредит на миллиард долларов. Это не означает, что миллиард долларов дается напрямую, да, там, наличкой. Нет. Это означает, что в эту сумму входит какая-то техника, поставки нефти и нефтепродуктов, и плюс часть валютой, да, часть деньгами, но меньшая часть. В России есть сила, способная дать щелбан Кремлю для скорости переговоров. Заигрались крутых пацанов, а по сути обычные шныри. Знаете, какую бы мы терминологию ни использовали для характеристики этих людей, наверное, терминология зачастую верна и имеет смысл, то тем не менее они управляют Россией. Они, мы с вами такие замечательные, умные, Россию управляем. Правда? Да, давайте это признаем как факт. Неприятный для нас, но это фундаментальный факт. Управляют они в России уже больше 25 лет, ну, около 25 лет управляют. Не могу сказать, что успешно, хотя поначалу дела шли в колхозе неплохо. Сейчас дела в колхозе идут все хуже и хуже. А что касается щелбана, да, или, сказать, там, понукания, сказать, подзатыльника, то вопрос в том, что вы под этим понимаете. Попробуйте для себя определить, что вы понимаете под таким стимулом, да? Можно сказать, силовым стимулом. Пока что подзатыльник в состоянии дать президент Трамп. Ну, не то, что в России такой силы нет, ну, есть такая сила, да. Другое дело, что она не заинтересована, понимаете, пока, вот, по крайней мере, в настоящее время не заинтересована во взрыве, в элитном взрыве. Поскольку непонятно, к чему тогда это приведет, к чему мы начнем двигаться. Ну, скорее всего, это приведет к хаосу. Нужен ли хаос современной России? Задумайтесь, как хаос отразится на нашей с вами жизни. Валерий Дмитриевич, вы фронтмен некой тайной российской организации. Каковы ваши отношения с тайной международной организацией, о принадлежности которой вы рассказывали 3-4 года назад? Ну, здесь есть некоторое непонимание того, что я говорил, и некоторая неточность. Ну, умеренная неточность, сейчас объясню. Ну, я думаю, что правильнее говорить об этой организации или называть ее не тайной, не секретной, а просто непубличной организацией. Ну, для справки, непубличные организации в мире существуют на глобальном севере, где-то, наверное, около полутора десятков, может быть, чуть-чуть меньше, полутора дюжин даже таких организаций. Они находятся в ровных отношениях. Есть, вот, допустим, там 13 оккультных орденов, то есть вот это 13 организаций, но они действуют как одна, да, то есть... Они, некоторые из них консолидированы, некоторые действуют автономно, но в конфликты не вступают. Когда я говорил, упоминал эту непубличную организацию, я говорил, что я являюсь ее ассоциированным членом. Я могу это подтвердить, да. Но эта организация носит глобальный характер. Она не сугубо российская, она международная. Хотя в ее руководстве представлены как раз славяне, да, восточные славяне. Но не только восточные славяне. Эта организация мне оказывает покровительство, поддержку. Это та часть истории, мировой истории, мировой политики, существование которой искушенные люди признают, но вслух, в общем, не говорят. Ну, вот я получил разрешение об этом сказать. Ну, генерал СВР Виктор Михайлович, да, тоже об этом иногда упоминает, так или иначе. Это очень важная часть мировой истории, мировой политики, но часть закрытая. Потому что никто не заинтересован в том, чтобы, честно вам скажу, общество знало о том, что происходит на самом деле. Поэтому, когда вы что-то наблюдаете в политике, да... имейте в виду, что она на самом деле не такова, как нам кажется. Все выглядит, все на самом деле обстоит иначе. Но сразу вас предостерегу от представления о том, что политика, и тем более глобальная, руководят такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, МВФ или там ООН. Ничего подобного даже близко нет. Это абсолютная чепуха. Генерал СВР в ноябре писал, что Шойгу должен быть отправлен послом в Афганистан. В Афганистан или в Северную Корею, я не помню уже. Потому что потом генерал говорил, что поскольку Шойгу стал переговорщиком, техническим переговорщиком северокорейским руководством, и они его там привечают тепло, принимая за своего, то, может быть, его пошлют послом в Северную Корею. А сегодня вышла новость, что он еще на 5 лет остается на своей должности. Да нет, просто эта новость, ну, я бы сказал, является искажением действительности. Дело в том, что Шойгу скоро исполняет 70 лет. Ему продлили срок службы воинской в звании генерала на год до 70, там, после 70 лет. А все дальше делается по решению верховного главнокомандующего. Поэтому вот этот 5-летний срок – это просто пиар, выдумка его команды. Ничего подобного даже близко нет. А судьба Шойгу сейчас висит на волоске. Опять же, генерал свой об этом писал. О том, что он уже дважды был на допросах, и чтобы немножко себя обезопасить, стал жаловаться снова на боли в сердце, что у него там сердечные проблемы. И, кстати, обратите внимание, что информация о том, что ему продлили срок службы, появилась аккурат после опубликования поста генерала СВР. И была реакция именно на этот пост. Показать, что не все так плохо у несостоявшегося маршала Победы. На самом деле плохо и гораздо хуже, чем кажется. Вы располагаете дополнительной информацией о происшествии с электромонтером Мухиным, помимо того, что рассказал генерал СВР? Нет, я дополнительной информации не располагаю. Недавно вы рассказали, что Пригожин находится в плохом и подавленном настроении. Да, это правда, и нынешняя политическая обстановка не дает ему возможности действовать. Но вы также уверенно говорили перед Новым годом, что вот-вот Пригожин объявится и отомстит своим обидчикам. Дорогие друзья, я говорил совершенно иное. Говорил о том, что Евгений Викторович сказал, что он намерен объявиться в определенный срок. И говоря это, я несколько раз подчеркивал. Это сказал он. Но произойдет ли так на самом деле, мы с вами не знаем. Никто этого не знает. Возможно, он сам. Это было его намерение, которое не реализовалось, не осуществилось. Вопросы, пожалуйста, к Евгению Викторовичу, не ко мне. Он меня на сей счет не отчитывался. И не только мне, но и тем людям, с которыми он довольно тесно связан. Находится в дружеских отношениях. Так когда же нам ждать страшной мести Пригожина? Не знаю когда. Может быть, мы ее и не дождемся. То, что он объявится публично, я не сомневаюсь, рано или поздно. А вот насчет страшной мести, если служит столько благоприятная ситуация для реализации этой мести, Пригожин, может быть, и скверный человек, даже, наверное, но он не дурак и не самоубийца. Появляться сейчас для него в России означало бы встать на верный путь самоубийства. Второй раз уже судьба не окажется к нему так благоприятна и ласкова, как оказалось во время объявленной гибели, когда погибли все, кроме него. И где можно увидеть подтверждение того, что он жив, кроме фоток сомнительных телеграм-каналов? Нигде. Какие вы хотите подтверждения, если человек находится на конспиративном положении? Какие вы хотите услышать подтверждения? Ну, если он захочет, он их даст, он их предъявит. Пока что нет никаких подтверждений, кроме слов генерала СВР и моих. В этом и есть особенность инсайдерской информации. У нее нет подтверждений. Вы или верите, или не верите. Что случилось с Герасимовым? Почему его не было на параде? Я не знаю, почему его не было на параде. Скорее всего, он находится в некоторой опале. Но, впрочем, не сейчас, уже а довольно давно. Причина, скорее всего, такая. Он знает, что после окончания специальной военной операции он покинет должность начальника генштаба. Поэтому у него и такое безрадостное лицо, когда его показывают по телеку. Зачем, ради чего российскому руководству вообще нужно было ввязываться в эту авантюру с Украиной? Ну, если вы правы, это, в общем-то, была чистой воды авантюра. Но Путину тогда, я уже объяснял в силу каких причин, объяснял несколькими минутами ранее, почему он начал военные действия. У него были личные серьезные причины. он сломил сопротивление. Сопротивление тех людей, которые дотоле успешно сопротивлялись действительно началу военных действий против Украины. Я напомню вам, что на знаменитом заседании Совбеза, которое показывали публично, вот даже Николай Платонович Патрушев, которого называют, ну, не просто называют, он является лидером ястребов, сказал, что не все возможности мирные еще исчерпаны. Даже он понимал, да, что не стоит этого сейчас делать. Но как мне вот объясняли люди, которые находятся внутри, все это наблюдали очень близко, Путин смог сломать их сопротивление. Он их просто вынудил. Есть такая пошловатая, или точнее скабрезная фраза из анекдотов, да, из шуток, что лучше отдаться, чем сопротивляться. Вот решили отдаться. Генерал СВР писал, что предложение Трампа о снятии всех санкций США с 2014 года, прошу прощения, на лучший вариант выхода из сложившейся ситуации для Кремля. Так почему тогда кремлины до сих пор упираются? Я думаю, упираются до сих пор, потому что они не до конца верят Трампу. Они знают уже на своем опыте за последние несколько месяцев после избрания Трампа, что Трамп очень легко меняет свои взгляды, раздает обещания налево и направо, но далеко не всегда он их склонен выполнять. Поэтому они хотели бы получить не обещания, а что-то конкретное здесь и сейчас, понимаете? Им нужны конкретные шаги. Не обещания, что вернись, я все прощу, а вот здесь и сейчас, вот что мы вступаем в переговоры, да, мы это там кремлины, значит, посылаем делегацию в Стамбул, тогда вы снимаете с нас такие-то санкции. Или, по крайней мере, начинайте переговоры о снятии санкций. Россия против вступления Украины в НАТО. Это как красная тряпка для Кремля. Не означает ли это, что Россия надеется в будущем на еще одну войну с Украиной, чтобы полностью ее завоевать? Нет, это не означает. Украина в НАТО не будет принята. Да и вообще особого смысла для Украины это уже не имеет. НАТО, как сказал бы товарищ Мао Цзэдун, это, скорее всего, уже мертвый тигр. Нет, не мертвый, он говорил, бумажный тигр. Это бумажный тигр, судя по происходящему. Но вряд ли Украину примут в НАТО. Давайте я выражусь более осторожно. Нужны ли нам такие дорогостоящие парады на 9 мая, день военно-морского флота? Было бы больше толку потратить эти деньги на самих ветеранов. Я с вами абсолютно и полностью согласен. Ветеранов у нас осталось совсем-совсем немного. Прискорбно мало. Ну, это понятно, сколько лет уже прошло. Да? 80-летние, 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. И, к великому сожалению и стыду, вот такой помпезный парад сопровождался тем, что ветераны в России получили самую незначительную или самую малую по сравнению с другими странами СНГ материальную помощь. Самую малую. Конечно же, надо было, гораздо лучше было бы потратить эти деньги на помощь ветеранам. Мои дядья, они все воевали. И я помню, ну я был мальчиком, да, я помню их, и я помню 9 мая. Не надевали они ордена и медали в этот день. И рассказывать о войне они не хотели. У них сразу грустнели лица. Да, они выпивали, значит, водочки, закусывали и занимались своими делами. Никаким праздником это для них не было. Это был очень для них тяжелый день личных воспоминаний. Тяжелый день, откровенно. Что делать с наличными долларами? Меняли их по высокому курсу, избавляясь от рублей. Меня опять менять на рубли, что дальше? Да ничего не надо. Слушайте, выигрывает тот, кто не суетится. Вы уже совершили определенные действия. А как показывает опыт российский, ну, начиная там с 90-х годов, если вы держите свои сбережения в валюте, все или частично, вы в конечном счете в ретроспективе или в какой-то длительной перспективе выигрываете. Длительная перспектива – это не десятки лет, отнюдь. Это может быть год, это может быть пара-тройка лет. Вы убедитесь. Не волнуйтесь, ничего не делайте. Не бросайтесь туда-сюда. Купил, продал. Вы тем самым просто потеряете и часть денег, ну и главное, такая нервотрепка для вас будет. Вы в конечном счете сбережете свои средства и окажетесь в конечном счете выигрыше. Вы убедитесь в этом. Не волнуйтесь, не торопитесь. Не делайте сейчас опрометчивых шагов. Так, давайте теперь мы с вами перейдем к вопросам не столь популярным, но тем не менее представляющим общественный интерес. До этого я отвечал на вопросы, набравшие наибольшее количество лайков. Так. В последнее время концентрация крупного бизнеса в одних руках превысила все мыслимые пределы. Как ваша команда, придя к власти, планирует осуществлять антимонопольную деятельность? Отвечу вам кратко и ясно, но одним словом. Планируем осуществлять антимонопольную деятельность эффективно. Действительно эффективно. Я согласен с вами. Да, она нужна. Слишком много собственности и экономической мощи в одних руках. Это не дело. Мы хотим создать конкурентную среду, и мы ее создадим. Существует ли у нынешней власти красная черта, за которую они не пойдут? Или не готовы воевать до последнего россиянина, уничтожить экономику, вергнуть страну в хаос, лишь бы добиться своих целей? Знаете, существует красная черта, когда они почувствуют угрозу себе и собственному благосостоянию. Поэтому такая красная черта существует. А на нас им по большому счету плевать. Мы их интересуем лишь в той мере, в какой мы их снабжаем благами, в той мере, в какой мы подчиняемся или, наоборот, не подчиняемся. Мы для них быдло. Примите это как данность. Просто примите как данность, и вам социальная жизнь в России станет абсолютно понятна и станет понятен смысл государственной политики. Точнее, политик в широком смысле. Это как раз вот то, о чем говорил в самом начале. И вместо того, чтобы попытаться этому противостоять, демонстрируя солидарность, хотя бы минимальную, и поддержку тем людям, которые борются, мы не делаем ничего. Ничего. Даже малейшего намека на солидарность и взаимную помощь. Наша власть вообще готова к перемирию? Да, наша власть готова к перемирию. Она предпочла бы, чтобы она определяла условия этого перемирия. Это не получается. Какая незадача. Удивительно, правда? А как ваша секция в правительстве смотрит на ухудшение переговорного фона, который более вероятно, чем уступки со стороны путиноидов? Давайте посмотрим, что произойдет. Я бы не стал торопиться с выводами. Какой Путин женился на Кабаевой и кто с ней сейчас? На Кабаевой Путин не женился. Они жили, это называют гражданском браке. Да. А формальных отношений не были оформлены, но они жили как муж и жена. А если у клона есть основная супруга для души, нет у него никого для души, он имитирует, что вот Алина Маратовна – это его супруга. С ней так договорились и с ним. Что происходит с организацией Почты России? Сокращение ставок и работников. Неужели организацию хотят уничтожить? Да нет, не хотят уничтожить. Она убыточна. Таким образом пытаются сократить убытки. Денег же в казне немного. Все же идет на специальную военную операцию. $1 миллиард каждые сутки идет на СВО. Почему страна всегда так разбазаривает свои деньги и ресурсы? Намерена ли ваша команда прекратить это? Да, намерена. Естественно, намерена это прекратить. Это не так сложно сделать, если вы начинаете руководствоваться общественными интересами, а не странными амбициями. Странными, я бы сказал, и по большому счету антинациональными амбициями. Как узнают российские пограничники о том, что кто-то донатил Украине? Зачастую эти донаты проводят через сторонние организации, не напрямую. Послушайте, возможно, если возьмут ваш телефон, посмотрят, и там могут найти, это же было уже несколько раз, такие эпизоды, да, там вот найдут подтверждение ваших переводов той или иной организации. Эта организация находится в черном списке. Вот и все. Или база этой организации слита. Это тоже вполне себе допускаю. И автоматически, вы оказываетесь в числе потенциальных или актуальных спонсоров антироссийской деятельности. Риск не очень велик, честно говоря, но он существует, то он не нулевой. Инсайдерские телеграм-каналы пишут, что в партии мира наметился раскол в результате осознания в случае окончания СВО финансовых потерь. Нет, это не соответствует действительности. Получит ли младший Кадыров медаль за свержение нынешней власти? За компрометацию и дискредитацию, да. Я думаю, заслужит награды. Помните старый советский анекдот, что к юбилею большевистской революции Николая II посмертно наградили орденом Октябрьской революции за формирование революционной ситуации в стране? Вот аналогия, я думаю, вам понятна. А вы не думаете, что люди с моральными принципами всегда будут ограничены в своих инструментах борьбы против кремлинов? Ну, нет, я так не думаю. Я думаю, что люди с моральными принципами должны понимать, что со злом надо бороться, в том числе с помощью зла. В том числе с помощью зла. Если других способов не существует, если вы хотите добиться победы. А если вы намерены просто, снимая обувь, вставать на лавочке и кричать «позор, позор», то вы, конечно же, никогда ничего не добьетесь. Для того, чтобы добро победило, помните, добро должно быть с кулаками. Добро использует зло. Это непреложный закон борьбы. Почему кремлинам так не нравится ультиматум Запада, если они сами только так с Западом и разговаривают? Ну, это как в анекдоте, а нам-то за что? Конечно, не нравится. Нам хочется, чтобы это мы были вправе выдвигать и ставить ультиматумы. Когда вы произносите фразу «победу будут за нами», вы цитируете Молотова. Ну, почему же обязательно Молотова? Это очень распространенная фраза. Я бы сказал, она уже не принадлежит только Молотову, она разлита в пространстве. Ее многие люди произносят. Скажите, вы говорите, что еще не дно, мы к нему движемся. Что это будет затяжной процесс? Мобилизационную экономику вы имели в виду, когда говорили о том, что будет тяжело? Это один из вариантов, мобилизационная экономика или хаос, который может возникнуть. Но я подробнее вам буду об этом рассказывать 5 июня. Я буду проводить встречу очередную, которая называется «Вверх по лестнице, ведущий вниз». Я думаю, название говорит само за себя. Я пока не размещаю еще ссылку на эту встречу. Ну, скоро она появится, а вы для себя запомните, запишите. 5 июня, 5 июня, это четверг, 2 часа московского времени. Встреча с профессором Соловьем, как всегда, интересная и воодушевляющая. Как там говорят ультрапатриоты, духоподъемная. Ну, это патриоты нет, это старой формации патриоты, духоподъемная. Когда и если ваша команда придет к власти, ну, можно без если, придет, да. Новое государство наконец закончит помогать всем, кому не попадет за счет российских ресурсов, налогоплательщиков, да, закончит. Для нас главный критерий государственной политики очень прост. Это благо нашего народа и нашей страны. Подчеркиваю, народ стоит на первом месте. Благо наших людей и нашей страны. Это закон. Непреложный. За кем за вами будет победа? Вы кучка заговорщиков или политическая партия? Мы политическая сила. Очень беспокоит рост преступности, возможно, рост преступности после окончания СВО из-за возвращающихся военных. Какие меры правительство планирует принять для регулирования этой проблемы? Да, понимаю, это действительно серьезная проблема. Действующая власть тоже ею озабочена. Что она собирается делать? Во-первых, не отпускать сразу всех с фронта. Даже когда военные действия прекратятся, даже когда будет подписан мир, он будет, я думаю, в этом году подписан, отпускать не спеша, постепенно, порциями и партиями. Да? То есть, чтобы вот все это воинство не рухнуло, не обрушилось одновременно на Россию, на наши города весь. Это первое. И второе, я думаю, что будет введен контроль, сказать, дополнительный полицейский контроль за теми, кто вернулся из СВО. Как показывает мировой опыт, в том числе недавний, но именно недавний показывает, до 30-40% возвращаются с фронтов, с военных действий, с ПТСРом. Эти люди нуждаются в постоянном пригляде и в постоянном использовании сильнодействующих медицинских препаратов. Я надеюсь, что государство их будет обеспечивать, должно их обеспечивать. иначе они становятся социально опасными, эти люди. Я несколько раз имел дело с людьми с таким синдромом, именно которые приобрели его вследствие участия в военных действиях. Это когда они забывали выпить свои таблетки. Это было страшно, честно вам скажу. Вот вы говорите, что нас ожидает в худшем варианте мобилизационная экономика. Ну, говорю не я, говорит, я в данном случае, Якова Моисеевича, господи, значит, Якова Моисеевича цитировал, да? Но речь идет о том, что это рыночная мобилизационная экономика, то есть это не классическая мобилизационная экономика, допустим, образца 40-х годов прошлого века, времен Великой Отечественной войны. Это все-таки нечто другое. Но мало никому не покажется. Так, я еще обещал ответить на вопрос одного из своих постоянных читателей и зрителей. Вы сказали, что гибридным операциям помешала пандемия, но то есть и гибридную операцию, и пандемию сделали одни люди, с ваших слов. Нет ли здесь противоречия? Противоречия нет. Я объясню, в чем дело. Потому что когда готовили вирус, да, ковида, который делался в векторе, его, значит, запускали через Китай, и предполагалось, что этот вирус модифицирован под монголоидов, что удар основной, что основная тяжесть пандемии ляжет на Китай, что он будет распространяться именно там, европеоидов не затронет. Таким образом, значит, с одной стороны, можно было нанести удар по Китаю, а Китаю хотели отомстить тогдашнее российское руководство, персонально Путин, за то, что он считал унижением, и за то, что Китай не откликался на просьбы России. Я сейчас эту предысторию рассказывать не буду, она отчасти описана в давнишних постах 21 года генерала СВР. Найдите их, поинтересуйтесь. Это читается как захватывающий триллер. В действительности так все и было, как описано. Потом появилась масса дополнительных подтверждений правоты его информации. А, значит, соответственно, Европейский театр военных действий никак бы ковидом не должен был быть затронут. Ну, как обычно, ученые дали маху. И болезнь стала косить всех. И монголоидов, и европеоидов, и негроидов. И одно время российское руководство было ужасно напугано. Это был момент, может быть, вы помните, 20-й год. На 20-й год, когда российских военных медиков, эпидемиологов направили в Италию, якобы для помощи. Значит, и вот они там в результате этой помощи, на самом деле изучения того, как вирус действует, обнаружили его мутацию. Мутация эта состояла в том, что человек заболевал утром, а уже к вечеру умирал. То есть скоротечность была такая же, как у чумы. Как у чумы, понимаете? И этим докладом были в Кремле ужасно напуганы. Ужасно, потому что они представили себе, помните, вот там санитарная дистанция Путина, как он посещал больницу потом, там сказать, в противочумном скафандре, чуть ли не в космическом. Ну, по счастью, эта мутация не развелась. Она оказалась такой именно побочной, кратковременной. Актуальна ли еще тема передачи дальневосточных земель Китаю в аренду? Нет, не актуальна. Если я правильно понял, то передача власти сыну Патрушеву уже нереальна на сегодня. Да, она уже давно нереальна. Я с самого начала говорил, что хотя Николай Платонович видит в кресле президента своего сына, но существует мощное сопротивление этому желанию, этой идее. И, скорее всего, ничего у него не получится. И уже в 24 году я говорил, что ничего уже и не получилось. Уже весной 24 года сказал, что эта кандидатура была не было принято консенсусом, от нее отказались. Да, значит, Яков Моисеевич Миркин, извините. А то я вдруг фамилию запамятовал. Бывает такое, иногда вылетает фамилия. С вашей точки зрения, простые люди, в частности пенсионеры, в ближайший год будут жить еще хуже, так же или хоть чуть-чуть лучше материально? Хуже. Готовьтесь к тому, что будет хуже, если у вас есть родственники, если есть возможность полагаться на их помощь, поговорите с родственниками, ситуация ухудшится экономическая, к сожалению. И вот пожилые люди, малообеспеченные слои, там сказать, матери с детьми, без отцов, без мужей, они, конечно, это ощутят острее других. Ну, дорогие друзья, да, все более или менее я ответил на ваши вопросы. Ну, всегда есть те, кто не удовлетворен, кто считает, что на вопросы я не ответил. Такое бывает, да. Я же не говорю, что отвечаю на 100% вопросов. Я говорю, что я отвечаю на 80-85%. Тем более вопросы большей частью повторяются. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, ваше внимание конвертируется в то, что вы будете нас поддерживать, поддерживать морально, психологически и, надеюсь, материально. Как я сказал, это совсем не сложно, в допустимых для вас пределах. Заходите в описание к этому ролику, в первый закрепленный коммент, видите банковские реквизиты, криптокошельки, PayPal, телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас методом. Еще раз подчеркну. Это для вас абсолютно безопасно. Совершенно абсолютно безопасно. Ну и, пожалуйста, берегите себя. Вы, наверное, поняли из того, что я вам сегодня рассказывал, как и из всех моих последних выпусков, что весело и страшно это еще впереди. А многим окажется просто страшно, скудно, нище и совсем-совсем не весело. Поэтому берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье. Я буду с вами до нашей победы и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.